Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, в цикле Александра Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о старообрядчестве, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Хрисанфе и Дарии, и в завершение нашей передачи в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк священника Константина Кравцова о поэте Владимире Смоленском.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Один брат спросил также Авву Феодора: «Если вдруг случится чему-нибудь упасть, испугаешься ли ты, Авва?» Старец отвечал: «Если небо столкнется с землею, Феодор и тогда не устрашится». Ибо он молил Бога, чтобы ему освободиться от боязливости, поэтому тот и спросил его о сем. Рассказывали об Авве Феодоре и Авве Лукии Янацких, что они в продолжение 50 лет смеялись над своими помыслами, говоря: «После сей зимы перейдем от селе». Когда же опять наступало лето, говорили: «По прошествии этого лета мы уйдем отсюда». Так делали эти незабвенные отцы во все время своей жизни. Авва Пимен рассказывал об Авве Иоанне Колове. Молился он Богу, чтобы избавиться от страстей, и был в этом отношении беспечален. Пошел он к одному старцу и сказал ему: «Вот я теперь спокоен и не имею никакой борьбы». Старец отвечал ему: «Пойди и молись Богу, чтобы пришло к тебе искушение, ибо посредством искушений душа усовершается». Он стал молиться, а когда пришло искушение, то уже не молил Бога отнять от него борьбу, но говорил: «Дай мне, Господи, терпение в искушениях». Рассказывали об Авве Логгине, что он часто возмущался помыслами идти в пустыню. И так в один день он говорил своему ученику: «Окажи, брат, любовь, что я сделаю, потерпи и ничего мне не говори в продолжении сей седмицы». И, взявши пальмовый посох, начал ходить по двору своему и, утрудившись, немного присел, но, вставши, опять стал ходить. И когда настал вечер, говорит своему помыслу: «Ходящий по пустыне не вкушает хлеба, но питается травою. Ты же по немощи своей съешь немного овоща». И, сделав это, опять говорит своему помыслу: «Находящийся в пустыне не спит под кровлей, но на открытом воздухе. Так сделай и ты». И, преклонившись, он засыпает на своем дворе. И так 3 дня, ходя по своему монастырю, вечером же вкушая немного цикория, а ночью проводя на открытом воздухе, он утомился и, запретив помыслу смущающему его, обличил его, говоря: «Если не можешь исполнять дел пустыни, сиди в келье твоей с терпением и оплакивай грехи свои, и не обольщайся, ибо всюду око Божие видит дела наши, и ничто не скрывается от него, и Бог помогает делающему благое». Авва Макарий Великий пришел однажды к Авве Антонию в гору. Когда он постучал в дверь, Антоний вышел и спросил: «Кто ты?» «Я Макарий», — отвечал он. Антоний затворил дверь и ушел, оставив старца. Но, увидев терпение Макария, отворил ему дверь, приветствовал его и сказал: «Слышав о твоих делах, я давно желал видеть тебя». С любовью принял его и успокоил, ибо Макарий очень утомился. Когда наступил вечер, Авва Антоний намочил для себя несколько пальмовых ветвей. Авва Макарий сказал ему: «Позволи мне намочить для себя». «Намочи», — отвечал Антоний. Макарий, сделав большую связку ветвей, намочил их. Седши с вечера они плели, беседуя о пользе душевной, и веревка Макария через отверстие спускалась в пещеру. Блаженный Антоний поутру сошел в пещеру и, увидев величину веревки Аввы Макария, удивился и, лобызая его руки, сказал: «Великая сила исходит из рук сих».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
20-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о старообрядчестве, часть 3, из личного архива Евгения Лукьянова.
Вы знаете, что наше московское царство все ближе и ближе подходило к европейской жизни. Многие уже ездили, получали образование в Европе и так далее, и все. И среди бояр уже были, и даже царь Алексей Михайлович, первые немцы приезжали в Россию, первые голландцы, которые учили нас цивилизации европейской. Да, все это начало уже с Алексея Михайловича. И при царе Алексея Михайловича составлено было новое уложение, то есть новый свод законов, против которого Никон протестовал. Этот свод законов касался церкви. Почему? Да потому что до сих пор церковь была как бы государством в государстве. Церковь была изъята из всех законов государственных, кроме, как это называется, например, убийства или... А иначе все другие преступления судила сама церковь. В то время люди были уже сидели на земле. Церковь покупала новые области. Церкви дарили новые вотчины вместе с людьми. И в эти все вотчины становились принадлежностью церкви. И все население их тоже становилось церковными людьми. И, конечно, боярин Адоевский, который был во главе этого уложения, все, он считал, что правильно, чтобы все подчинялись закону государственному, то есть суду, чтобы церковь не была бы изъята из общего суда государства. А патриарх Никон и русский епископ в этом усматривали ущемление церкви. Надо сказать, что они были правы. С этого началось, а кончилось чем? Синодом при Петре Великом, а потом еще хуже при Екатерине Великой. Так что Никон требовал от царя отказаться от этого положения. чтобы все, что касается церкви, изъять из новых законов. А царь не хотел. Царь тут не уступил. И с этого началось и расхождение. И Никон сделал большую ошибку. Он отказался от патриарха. Он настолько привык, что царь всегда с ним соглашался, что царь слушал его голоса и так далее, что когда он узнал, что царь не хочет его слушать и считается больше с боярами, а бояре, конечно, были и против Никона, потому что Никон действительно был, мнил, что он выше всякого и царя, и всех бояр. Никон, вы знаете, развивал идею о чем? Что священство выше царства. И поэтому бояре тоже были против него. Он часто, знаете, управлял самолично, не считаясь даже с боярами. А царь его вначале слушался и во всем. Это что тут наступило вот такое, уже не с прежними его друзьями, протоиереями, а с боярством, с новыми тенденциями в русской государственной жизни. И тогда патриарх Никон, конечно, взял и отказался от патриарха. И этим патриарх Никон, в общем, кончается. Он был отправлен из Москвы, он был отдан под суд, он был лишен сана и так далее, и все. Но с 58 года уже все дальнейшее пошло без Никона. Никон на чем остановился? На том, что книги надо исправлять по греческими терминам, и, к сожалению, признал анафему, которая, значит, на старые обряды была брошена патриархом антиохийским Макарием. Вот и все. Теперь после Никона что было? После Никона, конечно, его несогласные с ним подняли голову. Ах, Никон ушел. Значит, можно действовать. Тот, который их сдерживал, и первый вернулся протоиерей. Царь теперь уже Григорий, бывший протоиерей Неронов, по его просьбе был приведен Стефан, этим тоже, Бонифатия, и протоиерей Аввакум переехал в Москву с разрешения царя. И вот тут Аввакум оказался более всех, если можно сказать, нетерпимый к новшествам, которые завели цель. Надо сказать, что протоиерей Аввакум воспользовался своим влиянием на боярыню Морозову. Кто такая была боярыня Морозова? Почему она играла такое большое значение в этом вопросе? Потому что ее отец, боярин Соковнин, был родственником царя Алексея Михайловича по его жене Милославской. А муж боярина Морозова был родной брат боярина Морозова, который был женат на сестре царицы. Так что боярина Морозова была родственница царской семьи, постоянно встречалась с царицей Милославской. Вот почему против старообрядцев потом оказалась и Наталья Нарышкина. Потому что две царицы, одна за то, а другая, значит, уже тогда против. И боярыня Мороз была богатейшая женщина, имела большое влияние, имела массу родственников и массу имела друзей, приятелей. И вот боярыня Морозова начала, конечно, с помощью этих протоиереев и так далее, противиться, так сказать, официальной церкви русской и ее решению. И многие-многие в Москве начали поддаваться и отходить от того, что сделала официальная русская церковь, и возвращаться к, хотя и некоторое время признавали, возвращаться к старым обрядам. И вот тогда уже, надо сказать, не церковная власть, а царская власть вмешалась в это дело. Каково же положение было царя? Он был за новые обряды, а тут в Москве все больше и больше ширится мнение, что это все неправильно и так далее. И царь должен был отправить боярину Морозову, надо сказать, из Москвы. Надо сказать, что ее история, конечно, трагическая. Вы, наверное, читали последний номер «Русского возрождения», где там Иван Лукаш пишет как раз о боярине Морозове. Надо сказать, правда, что царь Алексей Михайлович ее уговаривал много раз, но ничего не вышло. Она верила в протоиерея Аввакума, она, в общем, действительно приняла как будто бы мученический венец. Вы знаете, что не надо удивляться тем средствам, которые тогда употребляли при заключении кого-то в тюрьму или ссылки и так далее. Тогда были нравы другие. и боярину Морозову посадили просто в яму. Тюрьма ее была вырытая в земле яма, где она сидела со своей сестрой, княгиней Урусовой. Она ее во всем следовала за своей сестрой боярине Морозовой. И они там умерли за истину. Для них это все новшество было так же, как для нас теперь модернизм, против которого мы тоже протестуем. В конце концов, в наше время мы тоже старообрядцы. И те новшества, которые завозит теперь Константинополь, например, мы против этого тоже протестуем. И против экуменизма, и против модернизма. Также это понимала и боярыня Морозова. Надо сказать, что все это, в общем, выеденного яйца не стоило. Я вам рассказал уже, какая разница была в обрядах и в ошибках. Но это был новый дух церкви, который претил тем, которые считали, что у нас все благополучно и все хорошо. Боярину Морозову сослали, а Абакума сожгли. Но это опять-таки не церковь, а уже государство принимало такие меры против тех, которые, в общем, вносили раскол какой-то не только в церковную, но и в государственную жизнь. И это все настолько обострило отношения, что действительно была просто ненависть одна к другим. Так дотянули, вы знаете, Алексей Михайлович, Петр Великий. Петр Великий, надо сказать, оказался для старообрядцев еще хуже, чем Алексей Михайлович. При Алексея Михайловича, с их точки зрения, православие продалось униатам, католикам и грекам-униатам. А при Петре Великом продалось еще и немцам. Но все-таки надо сказать, что Петр Великий прекратил гонение на старообрядцев только за одну веру. И, к сожалению, в то время старообрядчество стало делиться на разные толки, чем себя обессилило. Надо сказать, что Петр Великий дал старообрядцам гражданство. При условии, что они запишутся официально, не в старообрядчество, а как тогда называлось, в раскол. И вот тех, которые не хотели записаться, Петр Великий их преследовал. Затем Екатерина Великая с понятиями свободы европейской дала уже старообрядцам паспорта даже. То есть, что они могли свободно, законно передвигаться с места на место, быть такими. Запрещено было и при Петре, и при Екатерине только назначать старообрядцев на государственные должности, чтобы они, пользуясь этим, не совращали православных. И надо сказать, что за совращение православных были строгие наказания для старообрядцев. Вот и так дошло оно до нашего времени. Вы знаете, что такое беспоповцы? Это те старообрядцы, которые, в общем, остались самые последовательные. На стороне старообрядцев не было епископов, которые могли бы рукополагать дальше священника. Вскоре, тем более, что их гнали, преследовали, сажали в тюрьмы, то вскоре не оказалось у них священников. И вот самые последовательные считали, ну что ж, раз Господь не дает нам священства, то будем жить без священников. У такого старообрядца, лесопопца, я поручился иконопись, Сафронов такой был. Они только пользовались начетчиками, которые совершали то, что может совершить мирянин без священника. Читали вечерние, утренние, пели и так далее. Но таинств никто у них, кроме таинства крещения, не совершал. Почему таинство крещения? Потому что он говорил, что крестить может каждый православный человек. Потом появилась так называемая австрийская. Это были те старообрядцы, которые все-таки искали какого-то священства. И вот они нашли какого-то греческого митрополита, которого не пустили дальше русско-австрийской границы. Он остался в Австрии. И там рукоположили епископа, потом еще рукополагать священника. И вот от этого греческого митрополита теперь существует, например, Рогожское кладбище в Москве, где старообрядцы имеют свое священство, своего архиепископа московского и всея Руси, его викарного, и где совершают эти самые свои богослужения. И, наконец, еще одна группа старообрядцев обратилась к нашему архиерейскому синоду, вот не помню, в 1905 году, кажется, с просьбой дать им нашего епископа, но только с тем, чтобы он служил по старым книгам и старые совершал обряды. И наш архиерейский синод в царское время еще дал им епископов, и они с этого момента стали называться единоверцами. Сохраняют все то, против чего подняли такой гам греки, приехавшие к нам в Москву в 17 веке. И аллилуйя, и такое крестное знамение, и крестные ходы, и просворы, и все это. Стоило было из-за этого всего такую историю разводить. Вот если бы, думают, патриарх не ушел бы тогда по политическим причинам, то до этого тоже до такое бы обострение таких отношений не дошло бы. Но оно, к сожалению, дошло. То есть потом беспоповство разделилось, как это всегда бывает, на разные группы. Теперь я хочу сказать, что это все история. В наше время к старообрядцам совсем другое отношение. Во-первых, мы поняли, что старообрядцы сохранили то, что мы потеряли. Например, иконопись. Мы теперь обращаемся к старообрядцам. У них учимся, как надо яичными красками писать иконы. У них берем образцы. А мы все перешли на итальянщину. Благодаря нашим царицам, иностранкам и так далее. И кто все-таки, мы-то теперь уже это понимаем. Мы за границей. Но все-таки первый на это обратил внимание государь Николай II. При нем стала возвращаться иконопись. Так, например, его, где Федоровская икона, его Романовская икона, там уже иконы все писали старым письмом. Это сохранили нам. И вот почему владыка митрополит Антоний нам так часто приводил в пример старообрядцев. И говорил, вот нам надо у них учиться, их стойкости, то, что они и гонимы были, и преследовали, и все, а сохранили то, чего мы, к сожалению, благодаря императорской России, говоря слишком большому повороту на Запад, который дал, конечно, Петр Великий, а потом какая-нибудь Екатерина Великая, что для нее было все чисто русское. Конечно, она жила тем, что было. И мы увлеклись этим Западом. Не только в смысле икон, а в смысле нашего пения. Мы тоже пели по-итальянски все. Все наши композиторы, вот вы лучше меня знаете, тоже подражали западным. Почему наш диакон Георгий теперь с таким восторгом древнерусские песнопения, а все наши прихожане возмущаются? Что он там греческое разводит?
Греческое, греческое.
А потому что мы отвыкли. Потом, например, земные поклоны. Сколько митрополит Антоний воевал с тем, чтобы на коленях в церкви не стояли? Он говорит, это все с запада пришло. Это ваши гувернантки, француженки, да, немки, которые приезжали воспитывать русских детей, они вас учили стоять на коленях. а еще на одно колено военные становили. Митрополит Антоний говорит, в Белграде во время проповеди говорит, вы, говорит, как кошки, говорит, сидите. И очень было трудно победить. Например, у нас в России, я помню, в Киеве, я был еще ребенком, поют Херувимскую, все на колени. Отче наш, да. Все на колени. И попробуй там не стать.
Это полнеядство.
Это и не только из Польши, но вообще из Запада. И митрополит Антоний против этого воевал и говорил, что может только земные поклоны класть. Никакого стояния на коленях нету. Стояние на коленях — это значит рабство. А мы не рабы Божии, а мы дети Божии. И мы должны перед Богом стоять. А земной поклон — это опять-таки не есть падение перед владыкой. А есть земной поклон, когда мы кладем, мы преклоняемся к земле. Этим мы исповедуем, что грехами мы придавлены к земле. И подняться можем только милостью Божией. Таким образом, совершенно упразднил. Но кто слушал митрополита Антония? И до сих пор есть такие у нас в Женеве, которые, несмотря на воскресный день, когда запрещены земные поклоны, когда самим положением тела мы должны стремиться как бы к воскресшие Бог, и когда им говоришь, а нет, у нас в России так было, и мы не с места. Так что даже революция не всех научила уму разум. Вот почему и митрополит Антоний, когда оказался за границей, то он написал обращение к старообрядцам. И написал им так, сердечно и с любовью, что, говорит, до сих пор вы были гонимы, а мы как бы в положении гонителей, церковь официально. А теперь, говорит, и мы такие же гонимые, как вы. Да не пора ли нам почувствовать, что мы братья и должны жить вместе? Это, конечно, письмо не имело желанного ответа, который митрополит предполагал. Но не думайте, что мы теперь сняли какие-то анафему с древних обрядов. Она была снята русским синодом в царское время еще, когда приняла этих старообрядцев и дала им наше священство. И разрешила священникам служить по древним обрядам. Такая неважная разница в обрядах не может нас удалить от наших братьев по вере. У старообрядцев в смысле догматических никаких, кроме крайних всех, никаких, в конце концов, догматических ошибок нет. Ни у беспоповцев, ни тем более у австрийского согласия. Вот как умилялся этим Рогожским кладбищем в Москве Солженицын, который, попавший туда, почувствовал себя в московской России, ничем не испорченной, сохраненной в таком виде, как когда-то был. И мы, конечно, митрополит Антоний даже нам пример приводил. Так что дело теперь не в обрядах, а дело в том, что испорчены были отношения. Доверия теперь нету. Но со временем, я думаю, все это, конечно, лишь бы с нашей стороны тоже было бы доброе желание. Вот все, что я вам хотел рассказать о современном старообрядчестве, которое и в России против советской власти гораздо более стойкое, чем официальная церковь. Правда, давление на официальную церковь было гораздо больше, чем на старообрядцев. Потому что официальная церковь объединяет все-таки большая часть русского населения. Что будет дальше? Новая возрожденная Россия может положить начало новой жизни в России и ликвидировать разделение среди русского народа.
Подошла к концу 20-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Вы слушали третью часть беседы о старообрядчестве архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении хоров Свято-Преображенского монастыря в Екатеринбурге и Сретенского монастыря в Москве. Передачу подготовила Александра Никифорова.
Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Святые мученики Хрисанф и Дария. Святой Хрисанф происходил из языческой семьи, получил хорошее образование. Среди книг ему попадались такие, в которых язычники рассуждали о христианстве. Но юноша захотел прочитать книги, написанные самими христианами. Юноше довелось найти книги Нового Завета. Священное Писание просветило душу разумного юноши. Он нашел скрывавшегося от гонений пресвитера Карпофора и принял от него святое крещение. После этого он начал открыто проповедовать Евангелие. Отец юноши всячески старался отвратить сына от христианства и женил на красавице Дарии, жрице Афины Паллады. Однако святой Хрисанф сумел обратить свою жену ко Христу, и молодые супруги по обоюдному согласию решили вести девственную жизнь. После смерти отца они стали жить в отдельных домах. Святой Хрисанф собрал вокруг себя нескольких обращенных ко Христу юношей, а вокруг святой Дарии собрались благочестивые женщины. Горожане пожаловались епарху Килерипу, что святые Хрисанф и Дария проповедуют безбрачие. Святой Хрисанф был отдан на мучение трибуну Клавдию. Однако пытки не смогли поколебать мужество молодого мученика, ибо сила Божия явно помогала ему. Пораженный этим трибун Клавдий уверовал во Христа и принял святое крещение вместе с женой Иларией, с сыновьями Иасоном и Мавром и со всеми домашними и воинами. Когда весть об этом дошла до императора Нумериана, то он приказал всех их казнить. Мученик трибун Клавдий был утоплен в море, а его сыновья и воины были обезглавлены. Христиане похоронили тела святых мучеников неподалеку в пещере, и святая Илария стала постоянно ходить туда, чтобы молиться. Однажды ее выследили и привели на мучение. Святая попросила дать ей несколько минут для молитвы, закончив которую, скончалась. Служанка похоронила святую в пещере рядом с сыновьями. Святую Дарию мучители отдали в блудилище, но там ее охранял посланный Богом лев. Всех, кто пытался осквернить святую, лев валил на землю, но оставлял живыми. Мученица проповедовала им Христа и обращала на путь спасения. Святого Хрисанфа бросили в смрадную яму, куда стекали все нечистоты города. Но ему воссиял небесный свет, и вместо смрада яма наполнилась благоуханием. Тогда император Нумериан велел отдать святых Хрисанфа и Дарию в руки палачей. После истязаний мученики были живыми зарыты в землю. В пещере, расположенной неподалеку от места казни, стали собираться христиане, празднуя день мученической кончины святых. Они совершали богослужения и причащали святых тайн. Узнав об этом, языческие власти приказали засыпать вход в пещеру, заполненную молящимися. Так в муках погибло множество христиан, из которых двое известны по именам — мученики пресвитер Диодор и диакон Мариан. В житиях древних и новых мучеников видим и удивляемся неистовству мучителей, непрекращающимися стараниями их сломить христиан все более и более изощренными пытками. Очевидно, этим свидетельствуется немощь мучителей, внутренняя сила мучеников. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что и сама смерть проявила свою слабость уже тем, что вошла в этот мир насильственно. Каин убивает Авеля, первого мученика на земле, много раньше смерти непосредственных виновников первородного греха Адама и Евы. Поэтому мученик, он же и свидетель Христов, а таковы и ныне воспоминаемые Хрисанф и Дария, познавший благодать Божию, смело смотрит в лицо испытаниям, страданиям, смерти, ибо свидетельствует перед миром о Христе, жизни истинной.
Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжим наш разговор о поэзии русской эмиграции. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что обращение к этой поэзии, и особенно эмиграции первой волны, наиболее актуально в сегодняшнем разговоре о христианской поэзии, что оно не только эстетически, но и духовно насущно. Поэзия русского зарубежья пришла к российскому читателю в судьбоносное, как тогда говорили, время. Время нового духовно-исторического перелома, после которого мы стали жить уже в другой стране. В чем-то внутренний опыт каждого из нас после последнего десятилетия ушедшего века с его развалом страны, обнищанием и начавшимся вымиранием, с его очевидными потерями и неочевидными приобретениями, мне кажется, схож с внутренним опытом тех поэтов, к творчеству которых я почел за благо обратиться в наших литературных передачах. Поэтов, которые оказались вынуждены существовать в совершенно новых, чужих и чуждых им условиях. Условиях зачастую невыносимых. Их поэзия – это прежде всего запечатленный опыт преодоления невыносимого через его принятие. «Держи ум свой в аде и не отчаивайся». Эти слова спасителя старцу Силуану могли бы стать эпиграфом к поэтической антологии русского Монпарнаса.
«О любви, которой больше нет, о сгоревших днях, о горсти пепла, о душе, что увидала свет и от света навсегда ослепла, о любви, молчи, душа, молчи, привыкай к немой и темной доле, привыкай и сердце приучи к ночи, одиночеству и боли. Не надейся, непроглядна тьма, неподвижна, а за ней другая, но глядят два тусклые бельма, пристально, не видя, не мигая, а из них сквозь слезы, сквозь года, сквозь чету и боль, сквозь клочья дыма, свет, тот самый, что сиял тогда, нестерпимый и неугасимый.
Владимир Смоленский родился в 1901 году в офицерской семье. Его отец, казачий полковник, был расстрелян большевиками в 1920 году. Сам Владимир, так же, как и отец, сражался в рядах добровольческой армии вплоть до ее ухода из Крыма, когда поэту было 19 лет. С этого возраста начинаются его мигрантские мытарства. Жизнь Смоленского, начиная с 1920 года и до смерти 8 ноября 1961, проходит в Париже, где он заканчивает гимназию, а затем изучает экономику в высшей коммерческой школе, работает мойщиком стекол, пишет и публикует свои стихи. Любимый ученик Владимира Ходосевича, самый популярный среди широкой публики поэт своего поколения Владимир Смоленский, великолепно читал свои стихи с эстрады и собирал полные залы, что в любые времена удается далеко не каждому, пишет о нем современный исследователь поэзии русского зарубежья Олег Коростылев. Он перенял все, что смог не только у Ходосевича, но и у его поэтических оппонентов Георгия Иванова и Георгия Адамовича. Все эти столь разные влияния явственно ощущаются в его стихах, не смешиваясь до конца. Добавлялась к этому казачья закваска и белогвардейские темы. Каждое из этих начал, так или иначе, проявлялось в его стихах. Но ни одно из них не одержало верх, все они присутствуют на равных правах. Конец цитаты. Примером такого равновесия могут служить, например, вот такие стихи.
«Прости, если можешь, недаром ты плакал ночами, недаром томился, недаром надежда лгала. Лишь смерть не прощает, она за твоими плечами косу поднимает и два раскрывает крыла. Прости, если можешь, измену, прости равнодушие, убийцу прости, если можешь, прости дурака, и страх, и дневную тоску, и ночное удушье, и черное дуло, что стынет, дрожа у виска. О страшная стужа и жажда в пустыне безводной, о крик безответный, похожий на плач или смех, прости этот мир безнадежный, бесстыдный, бесплодный, в котором ты стал бессердечнее, может быть, всех. Прощая, прощайся со всеми мечтами земными, со всеми людьми и с любовью, сгоревшей дотла. Лишь смерть не прощает, она за плечами твоими, печально, правдиво, крылата, бесстрашно, светла.
Характерная для парижской ноты темы одиночества, собственной ненужности и обреченности, бессилия и безнадежности, излучающих какой-то новый таинственный свет, какую-то загадочную глухую музыку, быть может смерти, может быть любви, в стихах Смоленского нередко соединяется с отчетливо выраженным христианским упованием. Поэта нередко упрекали, что он слишком часто пишет о смерти. Но смерть для него, как видно хотя бы из только что прочитанных стихов, есть прежде всего победа над смертью. Возвращение к Господнему престолу.
Поменьше слов, поменьше суеты. В лучах заката дни неслышно тают. За окнами осенние цветы безмолвно и бесстрашно умирают. И мертвый лист слетает чуть шурша на золотом покрытую дорогу. Как осень несказанно хороша, как смерть близка к бессмертию и Богу, и жизнь твоя цвела, как жизнь цветов, и вот теперь она клонится долу, к сырой земле, к Господнему престолу, окованному золотом листов.
Воскресенье для Смоленского, вне сомнения. Вот что он пишет, прощаясь с Георгием Ивановым.
Умер друг, не плачь, душа, не надо. Умер друг, но почему же я плачу? Ничего не знаю я, не значу. В тайнах смерти, жизни, рая, ада. Почему твои руки из воска, мертвый, вечный, страшный, не коснутся? Ты мечтал, империя, березка, но мечтам к могиле не вернуться. Помнишь, говорил мне, здравствуй, Коша, пил со мной из одного стакана. Тяжела была земная ноша, горек хлеб, неисцелима рана. Господи, не надо смрадной гнили, тяжести, безумия, сомнения. Знаю, нет тебя в твоей могиле. Верю в славу, вечность, воскресенье. Помолчи, все это очень просто. Жизнь и смерть, струна, что рвется в лире, крест на дальнем, как мечта по госте, и звезда, горящая в эфире.
Смоленский к выходу в 29-м году его первого сборника «Закат» считался едва ли не лучшим поэтом младшего поколения эмиграции. Ходасевич писал о нем. Поэзия Смоленского глубоко современна, но вполне чужда поверхностного новаторства. Непогрешимо изящная, проникнутая тонким, порой очень сложным и изысканным мастерством, она отличается той целомудренной сдержанностью, которая неразлучна с подлинностью чувства, с внутренней правдивостью. В современной русской поэзии Смоленскому принадлежит одно из первых мест. Конец цитаты. Георгий Адамович также видел в Смоленском поэта первого ряда. Отмечал музыкальность, чистоту и своеобразие его голоса. Это был, в полном смысле слова, поэт Божьей милостью, живший поэзией и ничего выше ее не признававший. Отзывался о нем Кирилл Померанцев. Однако это высказывание нуждается в уточнении. Поэзия для Смоленского прежде всего духовное делание, следование пушкинскому завету, велению Божию, о муза, будь послушна. Сам он пишет об этом так.
«Я знаю, Россия погибла, и я вместе с нею погиб. Из мрака, из злобы, из гибла, в последнюю гибель загиб. Но верю, Россия осталась в страдании, в мечтах и в крови. Душа ты сто крат умирала и вновь воскресала в любви. Я вижу, крылами блистая, в мансарде парижской моей, сияя, проносится стая российских моих лебедей, и верю предвечное слово, страдающий изгнанный спас, любовно глядит и сурово на руку, что пишет сейчас. Недаром сквозь страхи земные, в уже безысходной тоске, я сильную руку России держу в моей слабой руке.
Творчество для Смоленского — это то, что происходит в присутствии Спасителя. Это не безответственная игра ради игры, не самовыражение, а свидетельство. О гибели страны единственной, о гибели ее души, о сверхлюбимой, сверхъединственной, в свой час предсмертный напиши. Так определяет свою задачу поэт. Но гибель, как мы видим из его же стихов, это прежде всего залог воскресения, его необходимое условие. И чтобы эта истина предстала со всей очевидностью, иногда достаточно просто закрыть глаза, вслушаться в то, что заглушает суета повседневности, в то, что неразличимо для слуха, непостижимо уму.
Закрой глаза, в видении сонном, восстанет твой погибший дом, четыре белые колонны над розами и над прудом, и ласточек крыла косые в небесный ударяют щит, а за балконом вся Россия, как ямб торжественный, звучит. Давно был этот дом построен, давно уже разрушен он, но, как всегда, высок и строен, отец выходит на балкон. И зоркие глаза прищуря, без страха смотрят с высоты, как проступают там в лазуре судьбы ужасные черты. И чтоб ему прибавить силы, и чтоб его поцеловать, из залы или из могилы выходит, улыбаясь, мать. И вот стоят навеки вместе они среди своих полей, и как жених своей невесте отец целует руку ей, а рядом мальчик черноглазый прислушивается, к чему не знает сам, и роза в вазе бессмертной кажется ему.
Родина, любовь, поэзия, вечность. Для Смоленского эти слова обозначают одну и ту же реальность, и вхождение в нее определяет, в свою очередь, и отношение к России, к людям, к назначению поэта. Об этом стихи о Соловках.
Они живут, нет, умирают там, где льды и льды, и мгла плывет над льдами, и смерть из мглы слетает к их сердцам, и кружит, кружит, кружит над сердцами. Они молчат, снег заметает след, но в мире нет ни боли, ни печали. Отчаяния такого в мире нет, которого б они не знали. Дрожа во мгле и стуже день и ночь, их сторожит безумие тупое, и нет конца, и некому помочь, и равнодушно небо ледяное. Но для того избрал тебя Господь и научил тебя смотреть и слушать, чтоб ты жалел терзаемую плоть, любил изнемогающие души. Он для того тебя заставил жить и наградил свободою и лирой, чтоб мог ты за молчащих говорить о жалости безжалостному миру.
Лира для Смоленского, как и для Пушкина, как и для каждого ответственного русского писателя вообще, инструмент терапевтический. Спасение — не что иное, как исцеление, восстановление человека, его возвращение к самому себе, такому, каким его замыслил и видит Бог. А Бог есть любовь. И если лира послушна его велению, то она является проводником любви в оскудевшем ей безжалостном мире. Когда это так, то она, лира, становится вместе с тем и крестом, в полном, предельном смысле живоносным источником, источником воды живой, текущей в жизнь вечную. Музыкой больше, чем музыка, и именно поэтому подлинной музыкой, а не пародией на нее, музыкой уже почти неслышимой, исчезающей. Символично, что Смоленский, отличавшийся не только музыкальностью стиха, но и прекрасным голосом, околдовавший своим чтением, в конце жизни, перенеся операцию на горло, потерял голос. Но эта утрата обернулась приобретением, пронзительной, предсмертной молитвой поэта.
Я стал немым, но лира плачет в мире. О, Господи, дай смерть такую, чтоб в гробовой тьме я прикасался к лире, чтоб лирой стал меня объявший гроб.
В начале нашего разговора я упомянул о том, что опыт эмигранта из большевистской России и опыт пережившего ее развал в 90-х годах в чем-то сходен. То, что дружба с миром есть вражда против Бога, сегодня не нуждается в обосновании. Все предельно очевидно. Во всяком случае, для русского человека, сумевшего сохранить идентичность как в условиях изгнания, так и под гнетом коммунистической системы, рухнувшей, но повлекшей в свой обвал и то, что еще оставалось в Советской России от России православной. Именно к такому взгляду, лишенному иллюзий, именно к такому опыту противостояния миру человека, сознающего свою обреченность, и в самой этой обреченности, черпающего веру, надежду и любовь, и приобщает нас поэзия Владимира Смоленского.
Осталось немного, миражи в прозрачной пустыне, далекие звезды и несколько тоненьких книг. Осталась мечта, что тоской называется ныне. Остался до смерти короткий и призрачный миг. Но все-таки что-то осталось от жизни безумной, от дней и ночей, от бессонниц, от яви и снов. Есть Бог надо мной, справедливый, печальный, разумный, и агнец заколот для трапезы блудных сынов. Из нищей мансарды, из лютого холода ночи, из боли и голода, страха, позора и зла, я выйду на пир и увижу отцовские очи, и где-нибудь сяду у самого края стола.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.